Пермский разворот.
Спонсор часа – клининговая компания «Росанова». Полный комплекс услуг по уборке помещений и территории любой сложности. При заключении договора на 2015 год в январе месяц обслуживания в подарок. Сайт rosa-nova.ru.
Что, закончу голосование про Левиафан? Нет, не смотрели еще 88% нашей аудитории.
Ждут так, как же и мы официального проката, видимо, не качают пиратские версии.
Да, это точно.
Но отзывов в Твиттере и Фейсбуке, конечно, с каждым днем все больше и больше. То есть народ в нетерпении все-таки смотрит прямо сейчас.
Так, представь нашу первую тему разворота.
Давайте мы... Так, для разогрева поговорим о авиаперевозках. То есть, о чем мы уже начали разговаривать, да, вернулось авиасообщение Пермь-Екатеринбург, правда, вернулось совсем по другим ценам. Возвращается авиасообщение Пермь-Прага, в то же время ряд рейсов отменяется. И вот именно об авиаперевозках мы с вами сейчас поговорим, а потом продолжим... Вернемся как раз к той теме, которую мы вчера анонсировали, но не успели обсудить. Поговорим про пиар краевых городских властей. То есть поговорим про те самые 140 миллионов, которые власти консолидированным таким пакетом выделяют на свое продвижение. Вот, а пока начинаем с авиаперевозок.
Пермь-Прага. Возобновляется авиасвязь между Пермью и Чехией с 31 марта. В расписании появилась информация по этому направлению, сообщает «Комсомолка». Летать в Прагу и обратно будут чешские авиалинии по вторникам и пятницам, рассказала пресс-секретарь аэропорта Юлия Отрадного. Вылет из Перми в 11 ночи, прилет в 6 утра. Прямые рейсы в Прагу приостановили в конце ноября 2014 года. Сказалось повышение курса евро. Почему вновь возобновили, для меня загадка, но, в общем, достаточно приятная неожиданность. Появилось сообщение Пермь-Екатеринбург. Пермяки могут сэкономить время в пути до столицы Урала. С 21 января авиакомпания «Руслайн» организует перелеты по маршруту Екатеринбург-Пермь. Мы хотим вас расспросить. Вообще, вот вы следите за этими новостями? Какие рейсы появляются новые? Какие исчезают? В какие города вам бы хотелось, чтобы был рейс? И, может быть, самый популярный вам бы хотелось?
Да, может быть, вот прям у нас есть какой-то город, куда половина Перми мечтает слетать, а авиакомпании об этом не знают, рейс этот не открывается.
Пожалуйста, рассказывайте нам 2066-066, телефон прямого эфира. Как вот мы уже в обзоре прессы с тобой сошлись, что достаточно дорогой билет, 5800 платить за то, чтобы сократить время Перми-Екатеринбург. Но, я так понимаю, рейсы будут осуществляться на самолетах бразильского производства Embraer 120.
Да.
Салон рассчитан на 30 пассажиров. Достаточно быстро и комфортно добраться до нашего соседа, столицы Урала.
Ну, действительно быстро и комфортно. Еще раз, да, подчеркну, я на нем летал. Ну, забавные такие впечатления. Он примерно половину рейса находится на взлете, потом минут 5 летит по ровной, потом объявляют, начинаем посадку, еще пол рейса, он плавно так снижается к Екатеринбургу. Но быстро и комфортно, да. Час, и ты в Екатеринбурге.
Но при этом отменены рейсы в Казань и в Нижний Новгород. Авиакомпания Akbars Aero заявила о приостановлении летной деятельности с 14 января. У вас вызывает эта информация какие-то эмоции? Вы пользовались? Вы летали? Было удобно слетать в Казани или в Нижний? Звоните, говорите или пишите в ICQ 404-582-017. А виной всему, говорили, резкий спад пассажиропотоков. Вот мне немножко непонятно. Если люди, ну, как везде сообщается, что сокращение процентов вообще людей перелета за границу, да, так как вырос доллар, евро, у людей просто нет финансов.
Да, нет возможности, конечно.
Просто поездка подорожала в два раза. Да,
да?
Кто-то,
да,
если
фактически
планировал.
Так и есть.
Я знаю, что перед Новым годом очень многие свои планы сменили. То есть вот
да,
у меня...
сдавали билеты.
Сдавали билеты. У меня знакомые, например, брали в сентябре, а поняли, что не потянуть поездку. И перед Новым годом просто сдавали.
Да, да.
И расстроены, оставались дома, но кто-то ездил там.
И казалось бы, на фоне всего этого ведь государство развивает внутренний туризм. Ну, по крайней мере, это декларируется, да, что ребята там, не надо ехать за границу, у нас Россия прекрасная, огромная страна, давайте путешествовать по России. И в то же время отменяются рейсы Ну, не знаю, много ли, конечно, было желающих из Перми путешествовать в Нижний Новгород, но, наверное, были. А куда еще отменилось?
В Казань.
А, ну вот в Казань я точно знаю, что люди из Перми ездят. И, в общем, и продолжают ездить, именно в том числе с туристическими целями, Казанский Кремль, ну и так далее, и так далее. Там достаточно много достопримечательностей, город хорошо, активно развивается, и есть на что посмотреть.
Очень хотелось бы увидеть рейсы в сибирские города, пишет нам Васикью. В сибирские города. Новосибирск, Иркутск, Красноярск. Да, соглашусь. Я бы с удовольствием слетала в Красноярск, мне кажется. Ну, по фотографиям, вот я смотрела.
Да, у меня дедушка под Новосибирском, город. Я бы тоже слетал.
Тоже бы слетал, навестил бы. А вот прямых Нижневартовск и Ульяновск не осталось, сообщать тоже Васикью. Да, вот их тоже отменили вместе с Казанью и Нижним Новгородом. Но, правда, вот рейсы в Казань добавляют, спасибо, что поправили, рейсы в Казань будет выполнять Оренбуржье, а в Нижний будет выполнять Икар. Но мы же не знаем цен, да, как они изменятся.
А, ну, то есть перевозчик поменялся,
да перевозчик вместо Акбарса? Поменялся. Место перевозчика по рейсам в Ульяновск и Нижневартовск пока вакантно. Ну, я вот... Нижневартовск, как я понимаю, тоже на север на работу ездят пермяки, тоже вахтовым методом наверняка работают. Кстати, мы с тобой забыли еще про одно новшество. Победа же появилась, и все ездят, победы летают в Москву.
Да, победа появилась. Я, правда, не знаю, связано это или не связано с появлением победы, но приходилось, опять же, в Твиттере, Фейсбуке читать в последние дни, по крайней мере, просто массу жалоб по поводу дикого столпотворения утром в аэропорту. То есть на днях люди писали о том, что пришлось отстоять очередь, чтобы элементарно с улицы попасть внутрь терминала.
Это что, все на победу?
Нет, чем там не все на победу. Это было в два вылета одновременно практически в Москву с разницей в 10 минут, поэтому народа достаточно много, а аэропорт у нас, как мы сами понимаем, не самый вместительный, не самый современный.
Не так часто летаю, но когда была, достаточно пустой был аэропорт.
Ну, это ты улетала или прилетала?
Улетала.
Улетала, а ты утром улетала?
Нет, вечером.
Вот, а ты, Женечка, улети как-нибудь утром, посмотри, что там утром происходит, конечно. Там сразу несколько рейсов практически одновременно отправляется с очень небольшими промежутками, ну и там действительно достаточно плотно, иногда очень плотно.
Рейсы в какие города вам бы хотелось видеть в Перми, может быть, в России или за границу? Ну вот, как мы выяснили, кто-то мечтает о рейсах в сибирские города, и мы, в общем, поддерживаем.
В советское время, я помню, был рейс Пермь-Кавказские минеральные воды. Летали пермские авиалинии, кстати. Я вот на нем неоднократно летал в санаторий Кавказа отдыхать.
Правда? Понравилось тебе?
Понравилось. И летать понравилось, и в санаториях Кавказа понравилось, и Кавказ понравился. Поэтому... Надо вернуть, да, расскажу в отдельном.
Вылет из Перми в Екатеринбург, пишет Васикью нам Евгений, в 12 часов ночи довольно неудобно.
Ну, согласен, да, в 12 часов ночи, наверное, не самое логичное решение. Если вот говорить, опять же, о этом авиасообщении как о варианте таких бизнес-коммуникаций, да, ну, человек все-таки, наверное, было бы удобнее прилететь утром. А вот если это ночной рейс, то тут действительно конкуренция прямая с РЖД, о чем ты сказала. Можно также точно спокойно вечером выехать и утром приехать. Причем ты приедешь в центр Екатеринбурга сразу на поезде, тебе не нужно будет из Кольцова пилить по всем этим екатеринбургским пробкам и терять еще час-два на дорогу.
Также Васикью, один из слушателей, нам пишет, что вообще должно быть сообщение со всеми городами-миллионниками.
Ну, это было бы логично. Прекрасная идея, я бы ее горячо поддержал.
Так, что еще, из каких новостей? Ну, про победу мы сказали, да. Очень я хочу слетать победой в Москву, потому что, ну, недорогие билеты. Меня только смущает, что победа будет работать с 15 января по 28 марта из Перми во Внуково, и обратно рейсы оренбуржцев будет осуществлять компания «Победа». А почему именно она ограничена, интересно? Вот просто так, договор
быть,
так
это,
подписан?
Не знаю, может быть, это тестовый период некий.
Посмотреть,
которого,
насколько популярен он,
да,
будет.
После которого оценят эффективность.
Чуть ли не 2600 примерно вот так вот стоимость билета. Ну, то есть...
В одну сторону
очень
или в обе?
Приятно. Нет, по-моему, это в одну. Очень приятная цена. Как помним, что многие возмущали, что ну почему в Москву стоит слетать туда-обратно? Как, например, слетать в Берлин, слетать в Чехию. Подруга близко живет в Москве, и она шутит. Нам проще с тобой, не знаю, в Чехии встретиться, да, погулять за границей, чем вот ты вот будешь тратить деньги.
Да, да, я всегда... Вот это единственный, пожалуй, повод, по которому я всегда завидовал москвичам, что, ну, для они фактически весь мир открыт благодаря вот этому авиасообщению. Во-первых, развитому, во-вторых, по адекватным ценам. То есть им из Москвы не надо добираться до Москвы, чтобы куда-то улететь дальше. Они сели и улетели. А у нас действительно вот образуется этот перевалочный такой этап, который стоит, ну, фактически столько же, сколько билет до той же самой Европы из Москвы потом.
Мне кажется, несмотря на то, что вот сколько бы ни было перелетов в Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, у нас менталитет такой, мы любим поезда.
Не знаю насчет менталитета. Я думаю, что это менталитет сформированный, потому что...
Если... Дорога, ты садишься, специальный стаканчик, сахар в пакетике.
Женечка, ну, это, понимаешь, когда нет альтернативы, то да, ты садишься, и у тебя дорога, стаканчик и сахар в пакетике. А если бы, ну, вот как нам справедливо, соответственно, слушатель написал, было авиасообщение, если бы между всеми городами-миллионниками, если бы оно было конкурентное и с адекватными ценами, ну, наверное, ты бы подумала, да, или тебе потратить 2 часа времени на перелет или 2 дня на вот общество со стаканчиком.
Невозможно все равно, что 1000 рублей стоил поездка в Екатеринбург на поезде и 1000 на самолете. Все равно же это понятно, что это будет дороже.
Все зависит от пассажиропотока, опять не соглашусь. Да, это дороже на Embraer, который вмещает 30 человек, но если там полетит Боинг, если этот Боинг будет заполняться под завязку, ну, я думаю, что он будет сопоставим, по крайней мере, по цене, конечно, не столько же, может быть, но не намного дороже. Есть такие примеры, когда, в общем, самолет даже дешевле, чем поезд.
Ну что, я об одном только мечтаю, чтобы цены на авиабилеты были сокращены не только в Москву, но и в другие города.
В конце концов, нефть же падает, нефть падает, товарищи-перевозчики и прочие, кто занимается ценообразованием на авиабилеты, ну, снижается же стоимость нефти, давайте снижать билеты хотя бы внутри России. Я понимаю, что зарубежные дешевле не станут, потому что там цена формируется в евро и долларах. Но у нас-то же внутри России все в рублях. Давайте снижать цены.
Ну, на этом заканчиваем тему. После 10 услышимся снова, а сейчас местные новости.
На воскресенье. Евросоюз может смягчить санкции против России, если на Украине будет достигнуто перемирие. Об этом говорится в документе, который подготовлен в Брюсселе, будет вынесен на обсуждение государств-членов ЕС. Как пишет Wall Street Journal, это станет первой серьезной попыткой пересмотреть политику в отношении России. Встреча министров иностранных дел стран ЕС, на которой будет обсуждаться этот вопрос, пройдет 19 января. Всемирный банк резко ухудшил прогноз по экономике России на 2015 год. Эксперты ожидают падения ВВП почти на 3%. Среди главных факторов, которые оказывают негативное влияние на экономику России, аналитики Всемирного банка выделяют устойчивый спад цен на нефть и западные санкции. Российский бюджет не нуждается в корректировке, это сказал в нашем эфире зампред Думского комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. По ее словам, план бюджета на этот год будет исполнен вне зависимости от валютных колебаний цен на нефть.
Бюджет составляется в рублях, и мы должны определить, будет ли он исполнен по номиналу 15 триллионов 500 миллиардов. По расходам, поскольку там 500 миллиардов формально заложены дефициты. Вот будет у нас 15 триллионов номинальных доходов? Я полагаю, что будет, потому что бюджет по валютным доходам положительное сальдо, поэтому будет меньше, естественно, доходов от экспорта нефти и газа в связи со снижением цены на нефть, но курс рубля будет другой, поэтому номинально доходы, скорее всего, будут исполнены. Поэтому секвестировать в рублях те проектировки бюджета, которые уже есть, нет никакой необходимости.
Дмитриева отметила, что инфляция может вырасти до 10%. Уровень заболеваемости лихорадкой Эбола начал снижаться. Это заявил глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США Тром Фрайден. По его словам, эпидемию вскоре удастся остановить. Как передает Рейтер, на данный момент наибольшее опасение медиков вызывает ситуация в Гвинее, поскольку в Либерии и Сьерра-Леоне практически справились с распространением смертельного вируса. В минувшем году лихорадкой Эбола заразились более 20 тысяч человек, из них 8 тысяч погибли. Вход на станцию Тверская из Москворецкой линии московского метро сегодня будет закрыт. на 2 месяца в связи с капитальным ремонтом эскалатора. «Это необходимо для безопасности пассажиров», сказал агентство ТАСС пресс-секретарь начальника московского метрополитена Андрей Кружалин.
14 января по 13 марта этого года в связи с выполнением работ по капитальному ремонту эскалатора изменяется режим работы станции Тверская за Москворецкой линией. Одна лента эскалаторов будет работать только на подъем. Вход на станцию Тверская будет осуществляться через станцию Пушкинская. Единый вестибюль связывает что Тверскую, что Пушкинскую. Поэтому пассажирам мы предлагаем спуститься просто на станции Пушкинская, пройти по короткому переходу, и они окажутся уже на станции Тверская за Москворецкой линией. Проблем передвижения не будет. Но замена эскалатора, точнее его капитальный ремонт, необходим для безопасного передвижения по метрополитену.
В этом году из-за ремонта эскалаторов будут полностью закрыты станции Фрунзенская, Рижская и Бауманская. О погоде в Москве сейчас +1, в течение дня до +3 облачные осадки. Далее с новостями вас будет знакомить Ирина Меркулова. Доброе утро.
Доброе утро.
Эхо Перми. Радиовещательная компания Эхо М. 12+.
Пермский разворот.
.05 на часах. Всем доброго утра. Возвращаемся в студию. Продолжаем утренний разворот. Андрей Денисенко напротив меня. Доброе утро.
Доброе утро, город.
И я, Евгения Романова. Итак, тема этой части. 140 миллионов рублей власти потратят на единую информполитику. На реализацию единой информационной политики краевые власти потратят вот такую сумму администрации.
Краевые и городские власти. Вместе.
Да, вместе. Администрация губернатора края объявила открытый конкурс на предоставление услуг информирование населения в рамках совместной закупки для краевой администрации законодательного собрания Пермской городской думы и администрации Перми. Конкурсная документация содержит 6 лотов общей стоимостью 137 миллионов рублей. Что значит 6 лотов?
Ну, эти 137 миллионов рублей, соответственно, будут разделены на отдельные лоты, которые будут отдельно разыграны между уже не средствами массовой информации, а между операторами. То есть сейчас все поменялось. Ну, давай немножко к предыстории вернемся, да. Как вообще сформировалась вот такая схема работы со средствами массовой информации в Пермском крае? Появилась она еще при Юрии Петровиче Трутне. До этого, ну, я уже не помню, честно скажу, как при Игумнове эта ситуация выглядела, каким образом проплачивались или не проплачивались какие-то публикации. Но сам Геннадий Вячеславович утверждает, что если хорошо работаем, пишите, плохо работаем, не пишите. И вот никакого такого целенаправленного финансирования при нем не было.
Развратил журналистику Юрий Трутнев?
Развратил, не развратил. Он сформировал вот новые правила игры со средствами массовой информации, новые правила взаимодействия, да? По каковым правилам, это потом унаследовал Олег Анатольевич Черкунов, выделялась определенная сумма денежных средств, выделялась она причем от каждой из ветвей власти, то есть администрация губернатора отдельно бюджет формировала, законодательное собрание свой бюджет, городская администрация свой бюджет и городская дума свой бюджет. То есть 4 бюджета было в Перми, на территории Перми, которые распределялись между средствами массовой информации. Соответственно, с принятием закона, сейчас уже не вспомню его номер, о торгах. Все эти суммы выставлялись на торги, на аукционы, средства массовой информации в них участвовали, где-то конкурентно, где-то не очень конкурентно, все разыгрывалось через торги, и после этого размещались в течение года заказы по информированию населения о деятельности, собственно, органов власти. Что забавно, когда нынешний губернатор Виктор Федорович Басаргин только-только приехал к нам в регион, он собрал главных редакторов всех крупных СМИ пермских, я там тоже присутствовал, и, собственно говоря, как раз обсуждались схемы взаимодействия между властями и средствами массовой информации. И Виктор Федорович тогда сказал, у вас очень какая-то странная схема, очень там была озвучена как раз сумма, которая тратится ежегодно только краевой администрации на свой пиар. Виктор Федорович это очень раскритиковал, сказал, ну, во всех нормальных регионах есть просто краевые СМИ. учредителями которых является краевая власть. И, соответственно, вот эти СМИ, да, они живут за счет бюджета. А остальные все средства массовой информации должны жить в рыночных условиях и писать о нашей деятельности, о деятельности властей. Если мы работаем хорошо, то писать хорошо, а если работаем плохо, то писать плохо. Вот. И, в общем, ну, я, по крайней мере, эту позицию воспринял с энтузиазмом, потому что действительно вот такая накачка денег, она, по большому счету, убивает рынок средств массовой информации. Потому что, ну, возьмем, например, две газеты, да, газета номер один, газета номер два. Газета номер один выиграла какой-то мощный тендер от краевой, допустим, администрации, и в течение года может, ну, практически закрывать свои основные все потребности за счет вот краевых денег. А газета номер два не получает никаких денег. Соответственно, газета номер один в таких условиях может продавать рекламу, ну, просто с дикими дисконтами, по 70%, по 80%.
А нужна ли вообще реклама-то в газете, если все равно бюджет составлен?
Ну, слушай, ну, денег лишних не бывает, понятно. Понимаешь? Ну, приходит рекламодатель, говорит, я вот хочу к вам денег разместить, да, пожалуйста, размещайся. Да, а рекламодатель, соответственно, он стоит перед выбором. Вот у него есть две газеты, они примерно одинаковые, выходят на одну аудиторию, примерно сопоставимыми тиражами. Ну вот в одной газете реклама стоит 10 тысяч, а в другой 5. А газеты, ну, примерно сопоставимые, да, только первая вот еще получает финансирование, поэтому может себе позволить такие дисконты. Ну, конечно, он пойдет в ту газету, где реклама стоит 5. А вот таким образом, ну, рынок оказался в очень непростой ситуации, поэтому я-то как раз с оптимизмом воспринял слова Виктора Федоровича Басаргина на тот период, что вот давайте-ка мы тут все в перспективе подумаем, как это все оптимизировать.
Ну, слова словами, а на деле оказалось,
что... оказалось, что немножко все не так, конечно, потому что был, во-первых, создан прогубернаторский медиахолдинг, про который уже миллион раз все сказали, да, в который вошла телерадиокомпания «Уралинформ», Форум ТВ, газета «Пермское времечко», которая вчера закрылась, и «Пермские губернские ведомости». То есть, с одной стороны, был создан вот этот вот самый холдинг, о котором Басаргин сказал еще во время своего только появления в Пермском крае, а с другой стороны, продолжилась практика финансирования СМИ. То есть, и то, и другое. И, конечно, лучше от этого, ну, никому не стало. В конечном итоге. По крайней мере, лучше от этого не стало рынку в целом точно.
Давай спросим наших радиослушателей, должно ли власти из бюджета оплачивать информирование своей деятельности? Как вы считаете? Заведем голосование. 207-05-15. Да, я считаю, это ваш номер телефона 207-05-15, если вы считаете «да». Пусть власти из бюджета оплачивают информирование своей деятельности. Почему нет? 207-05-25. Нет, категорически нельзя это делать. Убивает журналистику, конкуренцию и так далее. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут и ваша позиция? Не слышно вас.
Кирсонов Алексей.
Да.
Вы знаете, самое главное, чтобы были какие-то правила игры. Вот при КПСС, в принципе, было понятно. Был идеологический отдел КПСС, были, так сказать, табу, темы и так далее. Было всем все понятно. Сейчас вроде бы декларируют свободу слова, так сказать, да, в прессах говорят, так сказать, и так далее. Но, тем не менее, есть какие-то подковерные распределения и так далее. Сидят мальчики молодые с молочком на губах, которые, так сказать...
Но, Алексей Борисович, вот скажите, вы-то как считаете, надо из бюджета оплачивать информирование о деятельности властей?
Ну, послушайте, но есть конституция, там прописано свобода слова. Меня вообще не пускают в СМИ, потому что говорят, а что вы пиарите? Он ругает власть, ну его нахер и так далее.
Да, Алексей Борисович, вы вот прямо сейчас у нас в эфире находитесь, мы ж вас пускаем в СМИ, что ж вы прям наговариваете?
Вам даже не надо 140 миллионов искать.
Конечно, конечно. Каждое утро вы в эфире.
Про 140 миллионов. Конечно, они не будут отданы какому-то одному средству массовой информации. Вот, например, первые два лота стоимостью 28 миллионов и 19 ориентированы на печатное издание. Еще 16,5 миллионов рублей планируется потратить на размещение информационных сообщений в интернет-изданиях. Размещение видеосюжетов на региональных телеканалах согласно еще трем лотам конкурсной документации обойдется в 72 миллиона рублей. 5 миллионов администрации губернатора, городская дума и администрация Перми потратят складчину на освещение собственной деятельности на радиостанциях Перми и Пермского края. Как предполагалось, размещать платные публикации станут операторы-победители.
Да, вот в чем суть этого нововведения, как будут распределяться теперь эти 140 миллионов рублей?
То есть раньше этого не было?
Во-первых, раньше, как я уже сказал, каждая ветвь власти оперировала собственным бюджетом. И вот действовал, ну, с определенной степенью самостоятельности.
И даже, например, там городская дума решала, пойду в печатное издание или в радио.
Да, да, все верно. Да, городская дума самостоятельно решала. Сейчас есть вот некий консолидированный общий котел, в который все вместе скинулись. Сформировалась вот эта вот сумма 137 миллионов рублей. И теперь этой суммой будут уже, она будет разыгрываться не между конкретными СМИ, а между операторами. То есть есть некий оператор, который берет на себя обязанность разместить определенную информацию в определенном ряде СМИ. Одним из этих операторов, я так понимаю, станет как раз «Комсомольская правда» в Перми. Ну, есть, по крайней мере, такая информация, не знаю, насколько достоверно, скоро узнаем. Вот, то есть схема будет такой, эти 137 миллионов рублей будут теперь не между СМИ, а между операторами распределяться.
Но суть это не меняет процессы, правильно?
Ну, в конечном
платные
итоге...
платные видеосюжеты, которые не могут, в принципе, критиковать работу Думы или работу городской власти, они были, есть и будут.
Да, да, все верно.
Как вы думаете, должны ли власти с бюджета оплачивать информирование своей деятельности? Вы в эфире, как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Максим меня зовут. Вы знаете, проголосовал сначала за «да, что должны», а потом прикинул сумму этой рекламы деятельности и посчитал, что на эту сумму можно построить два детских сада в городе Перми. И это будет самой лучшей рекламой деятельности нашего руководства.
А как же, я не знаю, там будут существовать какие-то, там, не буду называть, телекомпании, печатные газеты, закроются же все?
Ну, я думаю, что эти вещи, они не то что могут, они должны финансироваться из других источников. Это не мы это придумали, и, не знаю, еще раз повторюсь, то есть если каждый второй житель города Перми будет знать, что вот этот садик построен на деньги, которые должны были быть пущены на рекламу на радиостанциях и брошюры, я думаю, что это будет гораздо большей пользой и для города, и для нашего, в том числе, правительства.
Спасибо, Максим. Хорошая идея.
Да, вот хорошая позиция, вполне понятная. Власть должна пиариться естественным образом за счет своих добрых дел, да, за счет своей реальной эффективной работы. Еще звоночек, слушаем. Вы в эфире, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Николай.
Да, Николай, доброе утро.
А я вот считаю, что должны власти давать отпускать на... вот именно на газеты,
почему?
На СМИ, средства. Ну вот смотрите, допустим, что-то, ну, грубо говоря, сделай что-то полезное, хорошее. Меня никто не осветит никогда, или кто-то, допустим, что-то придумал, никто не будет освещать, потому что у него нет денег. А мы решили какой-то вопрос, допустим, в каком-то микрорайоне или в каком-то поселке что-то.
Это нормальная
вот
деятельность работы администрации города,
пресса,
правда?
Которая должна показывать, что... именно каким-то трудом было достигнуто то-то, что-то сделано полезное. И вот эти все полезные те дела, которые сделаны по городу, и они должны пресса освещаться, они сейчас крайне негативно, в общем, не то что негативно, они вообще не освещаются практически. Хотя работы много сделано. Вот когда смотришь, по городу ездишь, там сделано тут общественниками, допустим, там, но... пресса в этом не работает.
Так это ведь нормально, что там что-то сделано, но это ж...
Да, их нормальная работа,
надо пропагандировать,
обычно.
Потому что у нас сейчас такой люд, который ничего не хочет делать. Так вот для того, чтобы его каким-то образом заставить хотя бы что-то приложить в свои ручки, которые они спрятали далеко, для того, чтобы тоже начинали заниматься работой и знали, что... без ихнего труда ничего лучше не станет.
Николай, а вам не кажется, что огромные суммы, 137 миллионов?
А в стране кризис.
Я чисто говорю не по суммам, я не определяю эти суммы. Но я вижу, допустим, ну, потосом в частности, что освещается очень плохо. Я знаю, потосом много таких положительных факторов, которые можно было осветить. Хотя бы. Потому что сделано действительно. И там, а знаете, как привлечь сейчас человека тяжело? Вот, допустим, соседа или что-то к этому. Вот на не, практически никто без денег не выходит. То есть волонтерский труд стал все хуже и хуже. Так, это только в газетах хорошо пишут.
Вот видите,
а поэтому вот это вот, и вот это надо.
Видите, без денег, сами говорите, никто без денег не выходит. И хотите, чтобы власть у нас тоже без денег не выходила, да? То есть, с одной стороны...
Нет, почему? Я дело в том, что если сделал полезно, вот больше таких примеров, как, допустим, передовики производства были при социализме. Мы знали, на кого равняться.
Спасибо, 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 позиция понятна. 207-05-15, ваш номер телефона, если вы, в принципе, согласны с Николаем и считаете, что должны власти с бюджета оплачивать информирование своей деятельности. Номер телефона 207-05-25, если вы с этим категорически не согласны. А номер прямого эфира на эхе 2066-066. Принимаем ваше мнение, звонки. Вы в эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Роман.
Да, Роман.
Да,
Роман.
Николай, конечно, ошибается. Именно поэтому и не освещается объективно городская жизнь и всяческие успехи и достижения, и одновременно всяческие провалы и недостатки, потому что журналистика развращена этими подачками власти. И особенно возмутительно то, что это деньги налогоплательщика. Налогоплательщик платит, соответственно, за то, чтобы власть нам рассказывала каждый вечер с экранов телевизора об очередных своих разрезанных ленточках и так далее. Естественно, получается, что эти 140 миллионов обеспечивают то, что пресса становится уже не объективным, а кривым зеркалом отражения жизни общества. Это безобразие. Именно вследствие этого, вот этих вот денег, невозможно смотреть пермское телевидение, потому что...
А ну, согласитесь, это не уникальная ситуация в Перми, по всей России такое. Ну, по крайней мере, вот когда я работала на телевидении, ездила в журналистские конкурсы, жаловались все журналисты, что вот так происходит в редакциях. И смотрели на нас удивленно, как вы живете там без денег краевой администрации. То есть это было еще лет 10 назад.
Ну, от того, что это делается в всероссийском масштабе, это не становится оправданным. Понятно, что на государственном уровне, конечно, там требуется выполнять задачу пропаганды, особенно в предвоенных условиях. Центральные телеканалы, это отчасти понятно. Но здесь у нас, где нет задачи госпропаганды, это просто власть отмывает свой образ, чтобы его, не дай бог, не заморали, и это непростительно. Все нормативные акты, их можно сейчас публиковать в интернете, о чем они обычно вот говорят и чем оправдываются. Это сейчас нет необходимости публиковать в бумаге. Так что это неоправданное разбазаривание средств.
Как вы думаете, Роман, вообще когда-либо приостановить это, не могу нормальное слово найти, возможно?
Приостановить эту коррупцию СМИ, так можно сказать.
Да, хорошо, коррупция.
Вы знаете, очень трудно, конечно, потому что целая армия журналистов с раскрытым ртом стоит и ждет этих денег. А такого мощного лоббиста, как журналисты, его другого не найдешь, да? Поэтому замкнутый круг получается, коррупционный замкнутый круг, но я считаю, что с этим что-то надо делать.
И я не знаю, сталкиваетесь ли вы с этим, но где-то вот знакомишься и говоришь, что я журналист, а отношение-то другое. То есть настолько люди уже вот воспринимают как коррупционный журналист. Понимаете, кажется, уже там 80%, что журналист. Журналисты все такие.
Конечно, конечно. Потому что люди каждый вечер видят на этих рифеях и в ГТРК Пермь эти разрезаемые ленточки, эти унылые речи об очередных победах. Люди видят, понимают все.
Спасибо. Весь смысл Спасибо. Профессии пропадает. Да, соглашусь здесь с Романом Юшковым.
Ну, безусловно, да, мнение заслуживает внимания, особенно в той части. Мы очень часто забываем о том, что бюджетные деньги – это, в общем, наши деньги и есть. Они ж не из воздуха берутся, их никто не кладет в тумбочку, добрый волшебник краевой власти. Это деньги, собранные из налоговых поступлений.
Если вам кажется, и вы согласны с Романом Юшковым, что вообще это коррупционное журналистство процветает таким образом, когда эта сумма тратится, большие достаточно суммы ежегодно тратится на то, чтобы СМИ жило-выживало и освещало деятельность власти, ваш номер телефона 207-05-25. Если вы считаете это естественным, нормальным, ну, вообще это веяние времени, уже столько лет это происходит, значит так будет, 207-05-15. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут? Сделайте тише приемник. Говорите.
Да, доброе утро. Сделайте приемник потише и пообщайтесь с нами в телефон.
Да, здравствуйте, меня зовут Андрей, я из Перми.
Да, Андрей.
Я тоже считаю, что проплачивание из бюджета дополнительное, как бы, это неоправданно. Потому как наши чиновники и так существуют на наши налоги, на наши отчисления. И в условиях непростые для страны дополнительный пиар. Я согласен с предыдущим коллегой,
что, ну, наверное, это излишне.
Ну, смотрите, Андрей, так сложилось, что большинство СМИ живут на эти деньги. Если их не будет, закроется очень много изданий, и больше не на что будет существовать журналистам, и не на что будет, некуда будет смотреть ни в какие телеканалы, нечего читать вам, как читателям и слушателям.
Да, возможно, как-то весь этот рынок средств массовой информации перераспределится. Но он будет более честный и более открытый в этом случае.
И вернется к своим истокам, как это было, я не помню, по-моему, в 80-е, 90-е, наверное, когда...
По крайней мере, я, допустим, перестал читать газеты, я больше читаю интернет, потому что, ну, газеты, они, на мой взгляд, более проплачены, чем интернет.
А интернету верите? Вы сразу можете отличить, материал платный или нет?
Я не ставлю себе задачу отличить, платный или нет. Я просто читаю, допустим, несколько полярных мнений, и делаю для себя какие-то выводы.
Понятно. Спасибо большое за ваше мнение. Голосование, напомню, идет активно. 207-05-15. Вы считаете, что да, власть должна оплачивать из бюджета, тратить наши с вами деньги на информирование своей деятельности. 207-05-25. Категорически этого делать нельзя. Тогда ваш номер 207-05-25. Вы в эфире. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Да, Сергей.
Совершенно непонятно, в какой реальности живет наш слушатель, ваш слушатель Николай, потому что он сам противоречит себе на самом деле. Дело в том, что и сегодня существуют СМИ именно таким образом, как планируется, да, то есть сегодня выделяются деньги из бюджета, но Николай недоволен, скажем так, освещением событий, то есть отсюда совершенно непонятно, почему он поддерживает систему.
Ну, как непонятно. Вот мне тоже говорили, вы, это журналисты, ищете только критику, у вас очень много негатива. А как же? Вот поставили светильников 1000 по городу. Кто об этом написал? Только городская администрация на своем портале.
Ну, это совершенно не так. Совершенно не так. Я думаю, что любой журналист ухватится за действительно реальный повод, потому что если ему не придется бегать за представителем администрации и там, в каких-то пулах и так далее, там, с перерезанием ленточки, ему все равно необходимо будет заполнить свое эфирное там пространство какой-то информацией. Все равно это будет.
Соглашусь с вами, соглашусь, Сергей, спасибо за ваше мнение. И еще вот мне интересно, насколько долго будет существовать этот холдинг? Может быть, не очень корректно это рассуждать про коллег, но был в моей все равно большой, да, журналистской деятельности момент, когда работала на проекте, который создавался под выборы. Мы все знали, мы отработаем 2 года, он закроется, там, да, заработаем какие-то свои деньги, вот, и он закроется. И я не знаю, вот пермское времечко закрылось, это очень естественно, когда оно открылось, понятно было, что это очень кратковременный проект, да. Поэтому здесь мои переживания... Нет, мне кажется, что когда-нибудь мы все равно вернемся в 80-е и 90-е, и все начнется заново, и конкуренция появится. И, как сказал Сергей, если интересно, и так напишут.
Ну, понимаешь, сейчас очень сложно будет разорвать вот этот порочный круг, который сформировался. И, кстати, сам же Виктор Федорович Басаргин об этом говорил.
Слушай, он разорвется, как только Виктор Федорович сменит край.
Ну, не факт. У нас же уже третий губернатор, и третий губернатор живет вот в парадигме этого порочного круга. Ну, потому что, смотри, очень просто все, да, поставь себя сейчас на секунду на место губернатора, ты вот пришла на должность и говоришь, так, окей, все, зарубаем финансирование СМИ, это все негодная схема, вот работаем по-честному, да, вот мы что-то хорошее сделали, пусть про нас пишут хорошо, и сделали что-то плохое, пишут
нормально,
плохо.
Нормально, мне нравится. И
ты отрубила 140 миллионов, что про тебя начнут писать уже завтра? Много хорошего, как думаешь? Куда укатится твой рейтинг как губернатора?
Зато честно.
Ситуация же очень простая.
Зато честно. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Как вас
Добрый
зовут?
Добрый день.
Илья позвонил.
Да, Илья.
Ну, цифра становится небольшая по бюджету, так что она тут особо не надо преувеличивать. Так вот, Виктор Федорович, когда пришел, смотрел, ну, довольно розовыми очками на жизнь, думал, все будет нормально. Но оказалось, что пошли большие положительные изменения в промышленности, допустим, объем производства довольно значительно вырос сразу, строительство взросло и так далее, эти вещи либеральной прессой, да и большинство прессы, не освещалось. Освещалось такие вещи, как, ну, скандальные и так далее, и так далее. То есть легче написать критическую статью, скандальную, и чтобы завлекать публику, так сказать. Поэтому посмотрел на эти вещи, и реально. И,
Илья, вот вы сказали, что не такая большая стоимость. 137,
небольшая.
137 миллионов, вы считаете, это не...
Сравнительно небольшая, понимаете? Можно тут так не свечах спекулировать, что, допустим, вот построить километр дорог, а можно сделать там...
Два ребенку
там так далее. Это спекуляция чисто.
То есть вы позвонили бы по номеру 207-05-15,
да, конечно,
и согласны,
конечно,
что да, власть должна
оплачивать. Так это надо, обязательно, власть обязана.
Слушайте, а если она не будет оплачивать, что про нее не будут писать, вы считаете?
Ну почему? Пишут, обязательно пишут, только в малых объемах, очень малых, и неправильных объемах. А больше пишут именно критики такой, скандальные, желтые и так далее.
Хорошо.
Антигосударственное. Это часть государства, понимаете?
Да, нужно больше хвалить власть, вы считаете?
Не только хвалить. Но эти все газеты пишут, не только критические замечания пишут. Что вы так одного это смотрите на эти вещи?
Ну, я не особенно вижу критические замечания. Спасибо, спасибо, мы вас услышали. Итак, я думаю, пора ставить точку в теме и голосование. Звонки идут, но у нас буквально уже 30 секунд остается. 90% проголосовали, что это неестественная,
уже не остается,
неестественная
уже
ситуация. Не должна власть из бюджета оплачивать свою информацию о своей деятельности. 90% слушателей «Эхо». Спасибо.
Спасибо.
Пермский разворот.
Об отечественном автопроме хотим поговорить с вами в этой части разворота. Последний оплот пал. АвтоВАЗ повысил цены на «Лада» с 15 января. Весь модельный ряд подорожает в среднем на 9%.
Да, у меня есть табличка перед глазами. Максимальная сумма, на которую вырастет стоимость одного автомобиля ВАЗ, ну, это «Лада Ларгус», не самый, конечно, популярный автомобиль, 68 тысяч рублей он подорожает на 68 тысяч рублей. Ну, а вот самые ходовые варианты, «Лада Приора», например, «Универсал», вырастет в цене на 40 тысяч рублей, «Лада Гранта» на 18, и «Лада Калина Кросс», самая такая дорогая комплектация, подорожает на 42 тысячи рублей. Да, давайте поговорим об автомобильном рынке, потому что, ну, по крайней мере, насколько я посмотрел отзывы в интернете, реакцию на эту новость, реакция, мягко говоря, удивление, потому что все понятно с зарубежными производителями, почему там выросли цены, все-таки производители зарубежные, соответственно, цену формируют все-таки в евро и в долларах, евро с долларом выросли, цены выросли. Но это же АвтоВАЗ, это же наша надежда и опора, это же наш российский отечественный автопром, который государство подпитывает деньгами уже бог весть сколько времени.
Ну и вспоминая там эту схему спроса и предложения, да, если возросли цены на импортные машины, и мало того, помнишь, перед Новым годом были новости о том, что их вообще нет, что там
ажиотаж. Я не только новости помню, я помню, как выглядели автосалоны, там было пусто, понимаешь, пусто, просто в автосалонах нескольких брендов не было ни одной машины. Было продано все, включая автомобили, которые использовались для тест-драйвов. Просто подчистую.
Да, и почему-то АвтоВАЗ на этой теме не сыграл. Да? Они повышают цены вместо того, чтобы поставить их такие, какие они были. И потому что дорогой импортный автомобиль, люди будут покупать АвтоВАЗ. Как вы думаете, в этой ситуации при повышении цен на импортные машины люди начнут покупать российские машины? 207-05-15, да, начнут. 207-05-25, по вашему мнению, нет, не начнут никогда. Как вот не ездили мы на «Ладе», так и не будем ездить. Я не автомобилист, но я вижу по дорогам, ездят в основном импортные машины. В основном.
Да нет.
Отходят уже в прошлое.
Слушай, ну нет, нет. Насколько я помню статистику, все-таки достаточно весомую часть и чуть ли не большую часть все-таки занимает отечественный автопром, считая, безусловно, старые все варианты, которые еще кое-как держатся на колесах, но и в том числе достаточно много на дорогах с более-менее современных, как бы это сказать-то, поделок АвтоВАЗа, «Лада Приора», «Лада Гранта» и «Калины».
Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей.
Да, Сергей.
Ну, во всяком случае, что такое отечественный автопром? Вот, насколько мне известно, когда Гранта запускалась в серию, была информация о том, что производители отказались от отечественного оцинкованного металла. То есть они перешли на импортное сырье. Потому как наше сырье не соответствовало требованиям качества. Uh-huh. Вот. Кроме того, АвтоВАЗ это не совсем, скажем так, не полностью отечественная, не полностью отечественный производитель, скажем так, там чуть ли не половина, по-моему, акций принадлежит концерну Renault-Nissan.
Да, есть вот, доля у Renault-Nissan.
В условиях uh-huh. глобализации, ну, говорить о том, наше, не наше, тем более, что довольно-таки серьезно локализованные производства иномарок размещены здесь, в России.
Uh-huh, uh-huh. А вы на каком автомобиле ездите?
На французском.
На французском. Вы вообще когда-нибудь пользовались российской продукцией, вот АвтоВАЗом? Приходилось?
Ну, на заре, скажем так, первая моя машина была АК.
Ага. Ясно. Но вот когда стоял выбор покупать французы или купить АвтоВАЗ, вообще этот выбор стоял у вас в голове или нет?
Такого выбора у меня не было. Но это так, потому что на французах я езжу, третий автомобиль французский у меня. Ну, потому как немецкий автомобиль я купить, к сожалению, новый не в состоянии.
Угу, угу. Ну, то есть, я так понимаю, что для вас, если бы АвтоВАЗ цены даже не поднял, он бы все равно никогда не стал привлекательным брендом, несмотря на участие там того же самого Renault-Nissan.
Нет, в условиях кризиса я мог бы рассмотреть вариант, для меня не слишком принципиально. Но я еще раз говорю, что, допустим, Lada Largus, я не считаю это автомобиль чисто отечественным. Это разработка мировая, это и румыны, и Рено, и все что угодно. Там российского, извините.
Нет, но есть другие российские машины, там Халина.
Лада 4x4, в конце концов, которая как Нива известна всему миру.
С высоты сегодняшнего дня рассматривал бы, может быть, только Ларгус, простите.
Угу. А нет, спасибо.
Спасибо. Итак, у нас голосование идет в эфире. 207-05-15 автомобилей вас будут покупать, несмотря на рост цены. 207-05-25 нет автомобилей вас. Рост изменения цены никак на их продажах не скажется.
Вы в эфире, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Даниил.
Да, Даниил.
Вот. Ну что, АвтоВАЗ, во-первых, повышают цены, даже если будем смотреть, что их машины Калина, Приора, там уже есть очень много импортных запчастей, это нормально. Uh-huh. То есть те же АБС, они идут больше, и они их покупают за валюту.
Uh-huh. Несмотря на это, он все равно остается отечественным автомобилем.
Ну, в принципе, да. Но тут уже такой стоит вопрос, что АвтоВАЗ просто начинает подтягиваться к рынку. То есть это даже чисто с экономической точки зрения это нормальная ситуация.
Ну, то есть все цены подняли, и мы подняли. Все побежали, и я побежал, да?
Ну, грубо говоря, да, рынок всегда подтягивается. То есть не будут они увеличивать свою долю рынка, да, за счет низкой цены, потому что кто хотел купить ВАЗ, он и будет покупать ВАЗ, а кто думал на иномарку, на новую, и у него сейчас не будет хватать денег на новую, он пересядет на бэушную.
Угу. Спасибо.
Поняли вас, да? 207-05-15, да, будут покупать автомобили ВАЗ, несмотря ни на что. 207-05-25, в новых экономических условиях они будут не так популярны. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
Доброе утро, Александр.
Да, Александр?
Я хочу сказать, что у меня японец, и я хочу сказать, что я ни при каких условиях на ВАЗовские не сяду. И вообще считаю, что если человек поездил на нормальных машинах, он никогда не пересядет. Я согласен с тем, что те, кто покупали, те и будут покупать. Те, кто не покупали, те не будут покупать.
То есть 9%
не играет роли.
Не сыграет, вы считаете 9%?
Абсолютно. Совсем. Даже если они еще на больше подняли. Те, кто покупал, будет покупать. А те, кто не покупал, будет абсолютно.
Это существенная сумма, там 30 тысяч, 40 тысяч.
А вот это не играет роли. Я еще раз говорю, если у меня японец не будет возможности ни денег покупать, я куплю действительно бэушку и все. И будем между собой, пока они не заржавеют, до лучших времен или до худших времен, я не знаю, там посмотрим.
А чем руководствуются все-таки при покупке вазы? Тем, что это просто дешевле? Или чем, как вы думаете?
Человек, так я и говорю, если я езжу на нормальной машине, никогда не сяду на вас. Это не...
А те, кто ездят на вазе, это
вот как послушайте меня, я сейчас секундочку, послушайте. Дело в том, что в Советском Союзе вот и были Волги, но не представляете, что значит ездить на Волге или что значит ездить на Тойоте. И на Волге это надо пахать, это надо работать, это надо, это, господи, прости меня за такие выражения. А на Тойоте это удовольствие. Так вот я не хочу... Вот пахать. Я хочу не под машиной сидеть каждый день, а чтобы это было для дела, для удовольствия и как средство. А тут вот поэтому я и говорю, не играет роли.
Понятно, спасибо большое. А я, кстати, вспомнила, да, наших родителей, они же все ездили на ВАЗе, дедушки, бабушки, и это было так популярно.
Не, у меня дедушка ездил на «Москвиче».
Ну, это ВАЗ или не? Ну, русская машина.
Ну, русская, но это не АвтоВАЗ, конечно.
Ну, хорошо, русская машина. Как было популярно? Я ушел в гараж, или там лежание, ремонтирование. Это целая традиция, менталитет, да? И сейчас почему никто сам не чинит?
А попробуй-ка полежи в гараже, когда у тебя машина набита электроникой. Самое не хочу.
Понятно, бесполезно. Да, Васикью нам пишет. Отечественный автопром — это все марки, которые делаются в России, так как все предприятия платят налоги в наш отечественный бюджет. Есть дешевые машины, есть дорогие, качественные или некачественные. Каждый будет покупать то, что необходимо индивидуально человеку. А ты согласишься, что если уже есть привычка и практика покупать вас, уже не перейдут ни на какие, хотя...
Нет, не соглашусь, потому что, ну, что значит привычка, практика? Понимаешь, привычки, они меняются, и легче всего привыкать к чему-то хорошему. Ну да, нет пока у человека денег на хорошую иномарку, он ездит на АвтоВАЗе. Накопил денег, перешел на уровень выше, и вряд ли он с этого уровня потом обратно на АвтоВАЗ по собственной воле пересядет. При всем том, что, конечно, да, АвтоВАЗ развивается, и там действительно сейчас есть и АБС, и автомат, коробка, и навигатор, и что только сейчас нет в этих грантах, приорах и так далее. Но, тем не менее, все равно общее впечатление от владения автомобилем и от процесса управления им, это, конечно, не только вот перечисленные выше новинки, то, что для АвтоВАЗа является новинками, а для всего мира, в общем, давно уже ими не является.
Напомню, голосование идет еще буквально пару минут. 207-05-15. Да, в новых экономических условиях и при повышении цен все равно пермяки будут покупать вазовские машины, вы считаете. 207-05-25. Нет, повышение цен, в общем, существенно. 30-40 тысяч – это существенно, и люди не перестанут изменять. Изменят свои привычки, не будут покупать русские машины. Пишет нам в ICQ, вот не представился только, подпишитесь, если услышите. Калина, универсал, неплохой автомобиль, но с увеличением цены на 40 тысяч в хорошую комплектацию он уже сравнивается по цене с конкурентами, с лучшими потребительскими качествами. Выбор будет не в пользу вас.
Ну да, Калина универсал после повышения цены будет стоить от 389 400 рублей. Ну, если грубо округлить, 400 тысяч.
Что можно купить на 400 тысяч?
Слушай, сейчас я тебе даже так на скидку не скажу, потому что цены выросли на все, я за ними не следил, и вот прям затрудняюсь.
Ну вот следил за ценами другой наш слушатель. В марте 2012-го брал гранту, не пишется сколько, тысяч рублей, а с 1 апреля 2012-го она подорожала на 15 тысяч. Не удивил рост цен в 2015 году. Ездил на гранте 2 года, проблем не было.
В районе 400 тысяч, причем дороже 400 тысяч, стоил Hyundai Solaris, но это было еще до кризиса, до повышения цен. Сейчас, ну и это была базовая самая комплектация, то есть абсолютно пустой. Поэтому, ну, я не знаю, честно говоря, мне кажется, АвтоВАЗ все-таки по уровню цен остается вне конкуренции.
Предлагаю закончить голосование. Почти 50 на 50 было, но вырвалась первая строчка вперед. 58% считают, что да, вас все равно будут покупать машины вазовские, несмотря ни на что. 58% наших слушателей считают так. А вот Денис еще протестирую его в ICQ, пишет: те, кто ездят на вазах, руководствуются целью приобретения этой машины. Кому-то комфортно, да, кому-то просто машина, которую не жалко. У меня была семерка, мне было ее не жалко. Рабочая лошадь, сейчас китаец комфортнее. Но, опять-таки, не жалко, как не так жалко, как Мерседес. У каждого своя логика. В общем, да, да, согласимся. Калина нам пишет, стоило 396 тысяч плюс 40. Уже можно купить Deo Gentra за 440. Нам пишут еще раз в ICQ. Но остается вот все равно логика такая, мне кажется, большинство... Не, ну, ладно, не буду говорить за большинство, я тоже так думаю, что машины, автовазы, их не жалко, да? И если там вот исследовать из этой логики, то большинство именно по этой причине их и покупают.
Ну да, много такси, в конце концов, вазовских. Много вазов используется именно в рабочих каких-то целях. Ну да. Да, наверное, значительная часть.
Именно поэтому, когда я сажусь в такси и вижу хорошую машину, я несколько раз посмотрю смс-ку, проверю номер, смс-ка номер.
Туда
вы точно
села,
такси? Да, но бывают шикарнейшие машины. Вы точно? Вам не жалко? Почему на ней ездите? Начинается разговор. Ну что ж, мы свои разговоры на сегодня заканчиваем с Андреем.
Да, до завтра.
Завтра услышимся. Слушайте нас. Хорошего вам дня желаем. Мы и звукорежиссер Майя Зуева, а сейчас новости.